Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире «Преображение» – программа для тех, кто хочет жить в мире с Богом. Мы с вами продолжаем разговор о таком пороке, как зависть. И вот еще один рассказ из Библии о том, как царь Саул позавидовал Давиду и чуть не убил его. Давид действовал благоразумно везде, куда ни посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и слугам Сауловым. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянами, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами. И восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч». И Саул сильно огорчился. И неприятно было ему это слово, и он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему не достает только царство». И с этого дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И было на другой день, пишет Библия, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем. А Давид играл рукой своей на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав: «Пригвожду Давида к стене». Но Давид два раза уклонился от него и стал бояться Саула Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. Все это мы читаем в первой книге Царств Ветхого Завета, в 18 главе. Это пример зависти, которая происходит по соображениям, если можно так выразиться, карьерного роста, карьерного характера. Саул был обеспокоен тем, что Давид стал его соперником, конкурентом, что, имея большую популярность в народе, он сможет претендовать на царство Саула. И Саул вообразил, что лучшим способом решить эту проблему будет умертвить, попросту убить соперника. И в тот момент, когда Давид был беззащитен, безоружен, когда в руках его была лишь арфа, струнный инструмент, Саул попытался копьем пригвоздить его к стене. Но опять же, Бог здесь вмешивается в историю. Давид дважды уклоняется от копья. Тогда Саул начинает понимать, что здесь действует Бог, что причина его неудач и его неуспехов, а успехов Давида в том, что Бог отступил от него, и что теперь Бог с Давидом находится. А почему Бог отступил от Саула? Именно из-за его зависти, которая фактически парализовала его, сделала неспособным к исполнению воли Божией, принятию Божией благодати. Вспомним теперь несколько эпизодов из земной жизни Спасителя. Когда Господь Иисус Христос родился в Вифлееме, и волхвы, придя к Ироду, спросили его, где родившийся царь иудейский, первой мыслью Ирода было: а не посягнет ли он на царство? И Ирод предпринимает беспрецедентный акт, а именно убивает всех младенцев в Вифлееме и в его окрестностях от 2 лет и ниже. Но опять же и тут побеждает именно Бог, потому что в конечном итоге убитые младенцы стали мучениками за Христа и пошли прямым путем в Царство Небесное. Сам же Христос был сохранен божественным действием для своего служения. Зависть окружала Христа, следовал за ним по пятам в течение всего времени его пребывания на земле, его общественного земного служения. Вспомним, например, как относились к нему фарисеи, архиереи и книжники, эти грамотеи. До того, как пришел Христос, все было в их руках. Но когда он начал проповедовать, их авторитет стал стремительно падать. Он нередко, достаточно в жесткой форме, обличал их за то, что они останавливались на углах улиц и молились на показ публично, обличал за то, что устроивали торговлю во дворе храма. Он опрокидывал их столы и рассыпал деньги. Они учили людей тому, как нужно соблюдать традиции и предания старцев, а он говорил, что главное – поклоняться Богу в глубине сердца. Они видели, что за ним идут тысячи людей, а от них отступает. И архиереи, и книжники задачей которых было служить Богу и учить народ, возгорелись завистью против Иисуса. Они поняли, что пока Он жив, их учение не будет иметь силы, их нравственный пример не будет убедителен. Слишком яркая звезда взошла на их небосклоне, затмив их всех. И они приняли радикальное жесткое решение – предать Его смерти. И сделали все, чтобы этого добиться. Пошли против существовавшего тогда закона, запрещавшего им предавать смерти человека. Они не погнушались даже обратиться к римским властям, к оккупантам, которых они ненавидели, то есть пошли на нарушение своих же политических установок, чтобы предать смерти Иисуса Христа. Христос стал жертвой человеческой зависти. Но божественный промысел действовал и тут. Смерть Иисуса стала спасением всего человечества. Конечно, те люди, которые предавали Христа на смерть, распинали Его на кресте, насмехались над Ним, которые, когда Он уже был пригвожден к кресту, говорили: «Если Ты, Сын Божий, сойди с креста, пусть теперь сойдет с креста, и мы уверуем в Него». Те, кто лжесвидетельствовал против Него, они не понимали, что драма, которая разыгрывалась в Иерусалиме в те дни, гораздо более значительная, чем все то, что могло прийти в их скудные, завистливые умы и сердца. Они не понимали, что решается судьба всего человечества и каждого человека, и что, вопреки их злобе, и здесь вмешивается провидение, и конечная победа будет именно за Богом.
Для многих священнослужителей социальные сети не просто форма общения и поиска старых и новых друзей. Это еще и платформа для проповеди. Ведь молодежь можно привлечь, только общаясь с ней на одном языке. Благочинный Михайловского округа протоиерей Игорь Подоситников зарегистрировался в Фейсбуке 5 лет назад. С тех пор он активный пользователь этой социальной сети. Батюшка рассказал нам о том, что он публикует на своей страничке и для чего, собственно, ее завел.
Я человек-то интересующийся всем тем, что происходит интересного и нового вокруг, но вижу, что некоторые прихожане говорят о том, что вот они там в Фейсбуке зарегистрировались, что-то там прочитали, что-то увидели. Но если прихожане там, почему пастор там не должен быть? Вот, поэтому посмотрел, что это такое, что это за зверь такой, увидел там много интересных людей, встретил там, так сказать, много знакомых. Было интересно читать эти страницы, было интересно видеть в таком практически реальном времени какие-то новости, события из личной жизни, из общественной жизни. И как-то я понял, что это такое поле, где, в принципе, можно потрудиться, не просто там быть, вот, а потрудиться. Потому что наше призвание священников иногда трудиться. Вот, и в том числе и в этих так называемых социальных сетях.
Не так давно митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл тоже зарегистрировался в социальных сетях – в Фейсбуке и ВКонтакте. Здесь правящий архиерей рассказывает о паломнических поездках, встречах с интересными людьми, предстоящих богослужениях и многом другом. Владыка Кирилл, основываясь на том, что социальные сети с каждым годом набирают обороты, считает, что нельзя упускать эту сферу коммуникации из виду. Наоборот, нужно стремиться максимально плодотворно использовать ее в миссионерских и просветительских целях. С каждым днем интерес к личной страничке митрополита Кирилла растет. Все больше людей подписываются на обновление его страницы, а в друзьях можно найти не только священнослужителей, но и людей из совершенно разных сфер деятельности.
Отделаться для того, чтобы через социальные сети также донести какую-то информацию. И было бы очень хорошо, когда читаешь на страничке то, что, быть может, на официальном сайте не прочитаешь. Например, какие-то личные переживания, какие-то личные эмоции, конечно же, в рамках все мудрости, вот, какие-то воспоминания, фотографии, архивы, не знаю, оценки событий, которые произошли когда-то с ним, которых, участием которых он был, свидетелем которых он был. Это очень интересно. Приглашение на богослужение. Первовладыка митрополит приглашает на богослужение в Казанский собор или в Андреевский собор по случаю какого-либо праздника или события церковной жизни или на какие-то иные церковные мероприятия. Я думаю, что это очень интересно. интересно. И полагаю, что все больше и больше подписчиков у этой страницы будет.
На самом деле многие люди, даже те, кто считает себя неверующими, тоже просматривают странички священнослужителей и православных миссионеров. Зачастую они находят для себя что-то интересное и, вполне возможно, даже полезное. Кто знает, может быть, для них это станет первым шагом к Богу и к церкви. Пост, молитва, исповедь, святое причастие – все это установлено Русской Православной Церковью для спасения человеческой души. Цель покаяния – сознательная борьба христианина со своими греховными страстями и его духовный рост, который возможен только при регулярной исповеди. Ведь она не только очищает душу и совесть, но и дает силы бороться и дальше с грехом.
Таинство покаяния, оно помогает оздоровлению атмосферы в обществе, оно помогает оздоровлению внутреннего мира отдельного человека. Дело в том, что таинство покаяния помогает человеку поступать в повседневной жизни, во взаимоотношениях с близкими, по совести, по заповедям Божьим.
Каждый человек в своей жизни совершает поступки, за которые потом ему становится стыдно. Бывает, что даже после исповеди совесть не дает душе покоя и сердце не чувствует облегчения. И все же именно таинство покаяния помогает человеку сохранить чуткость своей совести.
Человек, заботящийся о чуткости своей совести, переживает конфликты, внутренние конфликты, противоречия с этой совестью. Голос совести вызывает определенный дискомфорт в душе человека.
Оставляя в прошлом свои грехи и ошибки через таинство покаяния, человек получает от Бога не только прощение, но и духовную помощь и силу. Получая даром возможность очиститься от грехов, человек приобретает больше времени, чтобы смотреть вперед и выстраивать свою жизнь по заповедям Божьим и в гармонии со своей совестью.
Потому что только в этом случае вот эта борьба с грехом, она бывает эффективной. И, конечно же, необходимо не только в момент таинства покаяния просить у Бога в этом содействии, но и в повседневной жизни. Начинать день и заканчивать день обращением к Богу за соответствующей помощью.
На земле есть люди, которым Богом дана власть прощать грехи, лечить и исцелять души людей. Эти люди – священники. Когда человек приходит на исповедь с верой в Бога, то через священника, каким бы он ни был, действует сам Бог. Не священник прощает грехи Бог. Но в то же время священники тоже люди, они ошибаются и грешат. Им так же, как и нам, необходимо исповедоваться. Все священнослужители исповедуются духовнику. Об этом нам рассказал духовник Ставропольской и Невинномысской епархии, архимандрит Василий Лукьянов.
Исповедь священников, конечно, отличается. Почему? Потому что вот священник, он носитель благодати Божией. И он сам должен сохранять эту благодать, а бывает, он ее может умолять, или она может, бывает, может быть, он оскорбляет благодать Божию своими ошибками, своими грехами. Поэтому мы каемся, друг, священник кается, специально духовник избирается, архиерей назначается или избирается всеми священниками на все там, на епархию, на благочиние и они принимают исповедь у священников.
Искреннее покаяние облегчает совесть человека. На душе становится легко и свободно. К сожалению, это чувство может быстро пройти. Мир греховный снова вовлекает человека. Вновь и вновь надо обращаться к Богу с покаянием. Только так мы можем в конце земной жизни наследовать вечную жизнь с Богом.
Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!